Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Сегодня мы открываем Переделкино.
Симпатичное место.
Вообще, скажи, ехать недалеко, главное.
Ты не ожидал?
Вообще не ожидал, потому что все, что под Москвой, вроде как известно, вроде как уже исхожено. А здесь?
Полчаса от Садового кольца, чтобы понимать.
На машине.
На машине, вероятно. Но мы-то с тобой попутчики.
Поэтому
мы поехали туда
машин.
На метро. Можно и на метро доехать до станции
Новопеределкино.
И там
Солнцевская линия.
Взять такси, например, или проделать этот путь на электричке. Как и раньше, все жители поселка Переделкино, а были они в основном писателями, как мы сейчас об этом расскажем, проделали свой путь, садились на электричку на Киевском вокзале 25 минут. Сейчас занимает дорога, наверное, чуть подольше было раньше, до станции Переделкино, и там такой вот симпатичной, витиеватой дорогой. Ну, там сначала уже новая развязка построена, на нее можно закрыть глаза, потому что раньше ее не было. Через холмик, мимо кладбища, спускаешься через речку Сетунь, приходишь ты...
Это Сетунь была?
Это была Сетунь, да.
Такая маленькая речушка, уже ближе сюда к центру города, ну, к западному административному округу, она уже такая, ну, более-менее.
Города, она
а
уже
там
большая,
совсем крошечная, да. Не знал, что это
и
Сетунь.
Через речку переходишь, и так
попадаешь,
по горке поднимаешься, минут 15. Мы, наверное, шли с тобой таким быстрым шагом.
Мы быстро шли.
Быстро
а
шли.
Если вот просто смотреть по сторонам, вот так тихонечко идти, можно идти минут 25.
Пусклосись рядом. Довольно комфортно там было жить, я думаю. В наше время, как мы уже называем, все мы родом из Советского Союза, так или иначе. В 30-е годы это место получило свое, ну, скажем так, нынешнее предназначение благодаря писателю Максиму Горькому. Как все было, есть тоже несколько версий. По одной из версий Сталин приезжал к нему в гости в Москве, по другой из версий он к нему на дачу приехал. Это, конечно, версия. Мне кажется, это придуманная история, но, тем не менее, звучит она любопытно.
Не, ну-ка расскажи.
Сидели они на даче, пили чай в августе месяце, в начале 30-х годов. Иосиф Сталин, руководитель тогда СССР, и писатель, известный очень в советское время, Максим Горький, идеолог советской литературы. И его спрашивает Иосиф Сталин, писателя, а что не хватает советским писателям сейчас? А тот ему отвечает, воздуха им сейчас не хватает. Ну, мы-то все поняли, что воздуха в смысле свободы, слова там или еще что-то такого. Хотя в 20-е годы в СССР как раз все было в порядке со свободой слова.
Но речь это как раз о 30-х уже.
Начало,
да?
30-х. Ну, оказалось, что буквально, потому что Сталин его спросил, а как живут писатели за границей? Горький уже много путешествовал, он жил там в Европе и на острове Капри очень любил бывать. И он ему рассказал, что есть у каждого писателя такая небольшая резиденция, где он живет в таком своем уединении и занимается там творчеством, ничто его не отвлекает. И ему тогда дали поручение, давайте-ка, дорогой наш главный писатель современности, сделаем для наших советских писателей, тоже найдем такое место, где они будут жить и творить.
Вот так и получилось Переделкино, да, писательский поселок?
Так получилось Переделкино.
Слушай, ну сам-то Горький, я так понял, там не жил.
Не жил. Он жил там в районе, говорят, Рублёво-Успенского шоссе.
Ага.
Взял водителя, объездил окрестности, вот нашел вот этот чудесный лес. Тогда там он по-прежнему был лесом. То есть там были уже дачи такие новых экономических людей начала 20 века. Но все равно это была неосвоенная часть. Для того, чтобы там построить этот поселок в 1933 году, когда вышел указ о том, что он там должен появиться, рубили сосны. И дома-то строили очень скромные, как мы с тобой видели. Но
да,
каждому давали огромные участки. Участки. 1-2 гектара получал писатель. Изначально было 30 человек, кому вот эти дома
30.
Были... 30, да, 30 писателей, кому эти дома были выделены. Соответственно, дома давались пожизненно, когда потом писатель умирал. Ну, либо там иногда оставляли родственникам, либо передавали уже там направление Союза писателей следующему человеку. Как выглядят эти дома? Ну, по нашим меркам.
Ну, так
скромно
себе, я
жили
скажу.
Люди, скажи.
Так себе дома.
Совсем
выглядят.
Скромно.
Я еще, если правильно понял, нам рассказывали, там еще и удобства были на улице сначала.
Да, не сразу водопровод провели, да.
То есть, вполне себе. Но, с другой стороны, стороны, Наташ, они большой площади. 150-200 метров, по-моему, каждый дом был.
5-6 комнат там считалось.
Ну, прилично.
Скромно все равно, низкие потолки довольно. Обстановка такая спартанская. Все дома были однотипные. Считается, что их построил немецкий архитектор. Такая вот коробка, вход-выход, второй этаж, там окно, здесь окно.
А как же вот это слово «мансарда»?
Мансарда. Нет? Веранда.
Ну, а, веранда. Там,
да, да. Но зато, как рассказали на экскурсии, сидишь ты у себя на втором этаже, представь, ты Евгений писатель. Ага. И перед тобой 2 гектара сосен. А то еще лес продолжается, ничего тебя не отвлекает, полет мыслей, тишина, гуляешь среди этих деревьев. Хотя многим, например, вот это вот участки-то немножко темные, не очень нравилось, потому что все время темно.
Но высокие действительно
высокие
деревья.
Высокие деревья, да, и они закрывали небо. Тишина, воздух, если хочешь, до электрички прогулялся, и через 40 минут, ну, наверное, тогда через 40, может, там, через полчаса ты уже в центре города, дошел до улицы Горького, сходил там в ресторан с друзьями, поехал обратно, вернулся опять в тишь да гладь. Да и такое была идея еще такого, ну, сообщества, да, писательского. И потом уже позже, если там в начале 30-х появились только дачи, то в 55-м году был построен дом творчества. То есть там такой появился, ну, то, что сейчас уже до сих пор сохранилось, такой условный пятачок, ну, или такая общая общественная территория, где построили центральный дом творчества, ну, такую мини-гостиницу. То есть там могли писатели, наверное, которым еще не полагалось, да, еще приехать на какой-то срок, на месяц или на 3 месяца, и для работы. Вот им давали такую, ну, комнату бесплатно. Сейчас до сих пор можно зайти, можно в это здание. И там одна комната открыта. Вот показывают быт писателя.
Тоже скромно очень.
Очень скромно. Туалет, ванная общие. Заходишь, одна комната, рукомойник слева, диван, стол для работы, шкаф. Все.
Когда это останавливало писателей?
Никогда не останавливало. Я думаю, что они туда обожали ездить, потому что, во-первых, изначально туда нельзя было с собой семью привезти. Вот если ты же ехал в эту гостиницу, так подозревала, что ты человек, значит, вот ты дома сказал, я поработать. Сам в Переделкино, в этот пансионат, назовем так другими словами, внизу буфет.
Вот, я самое ждал, когда ты произнесешь. Да. Главное, буфет
главное,
есть,
буфет,
да?
Есть, да.
Ну,
да.
Все.
Вокруг
нормально.
Деревья, наверняка все общались, уж не знаю, там дружили, наверное, была конкуренция. Тут ты пописал, потом пошел в гости напротив, к товарищам, хорошо посидели. Ну, в общем, месяц прошел незаметно, но так или иначе что-то получилось. Ну, потому что все же работали, продолжали работать.
Ну, книгу-то потом потребуют.
Книгу потом потребуют, да. А сейчас этот дом творчества, он отреставрирован. Туда можно зайти, посмотреть вот на эту комнату, спуститься в буфет, где все стоит, конечно, теперь в разы дороже. Я сходила.
Да?
Тоже, знаешь, мы не призываем к алкогольным напиткам. Пиво разливают в таких вот кружках, в советских, а-ля советских, с толстым стеклом.
Ага. Ну, чтобы сохранить, может быть, как-то атмосферу.
Атмосферу, этого, совершенно,
да?
Верно, да. Стать такая, ну, буфетчица, одета
как
раньше.
Как я себе ее представляю, да, 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 вот такая.
Но цены уже не советские, не советские, не те, да. И есть еще современный корпус. Переделкино уже продолжало существовать долго, не только в 50-е, 60-е годы, но и в конце 80-х там построили большую довольно современную гостиницу по тем временам. Никто же не знал, что Советский Союз развалится. Ее недавно отреставрировали. И по-прежнему часть этого фонда называется писательскими резиденциями, то есть кому-то они...
То есть там по-прежнему пишут книги?
По-прежнему пишут книгу, либо переводчики работают. Да. А так любой человек, он может вот на территории вот этого пространства либо снять номер в этой гостинице, либо там есть общественная дачи, которые тоже дают сейчас в аренду. Выглядят они так же, как в 60-е годы. Можно с семьей туда заехать. И мы действительно гуляли. Там стоят коляски, там люди живут. Написано, что это частный участок. Просят туда не заходить. Потому что вокруг ходят толпы экскурсий. Согласись, что желающих погулять по переделкам сейчас очень много.
Вообще тебе заглядывают через забор, как ты там живешь. Мне самому было любопытно. Давай я не буду скрывать.
Да. Раньше-то такого не было. Вот представь, середина 30-х, 40-х. Ты выходишь. Ну, естественно, нет таких желающих посмотреть, к тебе заглянуть за забор. Ты вышел, и везде соседи. А соседи кто? Вот ты вышел тут из напротив, как нам показали дачу, Лев Косиль там жил, например. А вот и Корней Чуковский с детьми гуляет. А здесь подошел Александр Фадеев. И вот так вот посмотрел через забор, а что он там делает? Ага, уже свой роман дописал, вышел, значит, я пошел тоже быстрее дописывать. Ну, я думаю, вот такие вот были истории. Ну, и все, конечно, сходили друг к другу в гости и так присматривали друг за другом. И на что обратили также наше внимание? Там до сих пор сохранились прозрачные заборы или штакетники, как их называют. Не как сейчас глухие, да, а такие вот реденькие палочки, которые
виду,
как раз на виду позволяли тебе заглянуть, посмотреть, что там происходит. На этой центральной улице, которая называется улица Серафимовича, потому что считается, что первой дачей, первым домом была дача писателя Серафимовича. И как-то так вот от нее все стали свои рассказы начинать, связанные с этим поселком. Ну, то есть вот это мой дом, следующий за домом Серафимовича, через дом от Серафимовича. Так улица, самая там одна из главных аллей, так получила название улица Серафимовича. По-прежнему там в конце, вероятно, там есть его дача. А из таких центральных, да, которые ты сразу видишь, это, во-первых, бывшая дача Льва Касилия, где по воспоминаниям было написано стихотворение Константина Симонова «Жди меня» в 1941 да. году. Да, вот прямо на этой даче, видно, он к нему зашел в гости и написал стихотворение, с которым по-прежнему все знают. Есть там дача Валентина Катаева, где живут его родственники. Выглядит она вот прям действительно, согласись, да, не... Без реконструкции. Ну, такой да. же вот деревянный скромный домик, маленький, нам кажется. И дача, конечно же, Корнея Чуковского. Она сейчас как музей работает, и рядом с ним небольшой домик стоит, который еще при жизни Чуковский, он захотел, чтобы там была детская библиотека. Он от своего участка вот туда так отдал кусочек, и библиотека существует до сих пор. В нее можно прийти, записаться, так называется, Московская библиотека.
И там же он собственные книги передал туда, по-моему, да?
Скорее всего, да, для детей. Ну и, в принципе, его дом считался тогда самым открытым, до сих пор рассказывают истории, и даже некоторые якобы, те, кто сейчас туда приезжает на экскурсию, вспоминают, как детьми их приводили в гости к Чуковскому, он там устраивал так называемые костры или встречи с детьми, и били летом была шишка. То есть ты должен был с собой принести несколько шишек, и это считалось вот таким...
Ну, чтобы потом костер из них развести.
Да, чтобы потом развести из них костер. И дальше ты идешь-идешь по улице Серафимович, переходишь через шоссе, как мы с тобой сделали, и первый этаж у тебя идет улица Павленко. Был такой писатель тоже, Петр Павленко.
Никто его не знает, сталинист, давай по-честному.
Как считается теперь, переписывал под советскую пропаганду биографии известных людей, типа А-а-а. Петра Первого. И вот идет улица Павленко, и слева также идут дачи, дачи, а справа массивный пятиметровый забор уже современным, за которым шикарный коттеджный поселок. И у этого коттеджного поселка откушен такой вот кусочек под сквер. Называется сквер Бориса Пастернака. Предыстория этого сквера и как раз рассказ о том, если ты обратил внимание, да, все же приезжают вроде как погулять в переделке, но все равно идут сразу на дачу к Борису Пастернаку в его дом-музее. То есть это главное, как сейчас говорят, точка притяжение. Вот ты посмотрел, но все равно ты идешь к Пастернаку. И ты первым делом видишь этот сквер, потому что до этого, как нам рассказали, не было там, естественно, никакого элитного коттеджного поселка и забора, там было огромное-огромное кукурузное поле. Пастернак выходил из своего дома, он видел перед собой этот простор. Назывался это даже «Неясные поляны», по аналогии с «Ясной поляной» Толстого. А потом его застроили, и вот того кусочка там стоял то ли какой-то там ресторан, то ли шашлычное, что-то такое там было. Его выкупила режиссер и сценарист Авдотья Смирнова, всем нам сейчас известная, все мы знаем уже ее фильмы, чей дед Сергей Смирнов был также не менее известным советским писателем, а также он руководил Союзом московских писателей. И в 1958 году, когда Борис Пастернак получил Нобелевскую премию, его же осудили за это, сейчас мы отдельно об этом расскажем, и Сергей Сергеевич Смирнов был тем человеком, который вел собрание Союза московских писателей, первым выступал вот с этим вот осуждением того, что советскому писателю дали Нобелевскую премию.
И он от нее не отказался. Вот в чем, да, главная проблема?
Нет, он потом он не отказался. Проблема была в том, что этот роман не был напечатан в СССР. А-га. Почему же его все осуждали? Борис Пастернак написал роман «Доктор Живаго». В 1955 году он его закончил, 10 лет. Он его написал именно в Переделкино. Вот именно на той даче, куда сейчас все приходят поклониться. Отправил в литературные журналы советские. Была такая традиция в Советском Союзе, что прежде чем твоя книга будет издана, ну, твой роман будет опубликован как книга, его печатали в журналах, в толстых литературных журналах. И вот он отправил и получил отказ, потому что сказали, что этот роман не соответствует, в общем, духу нашего времени, потому что по официальной версии там была неправильная, в том числе, трактовка Октябрьской революции. Отдельно сейчас про роман еще скажу два слова. И тогда он его передал итальянскому литературному агенту. Соответственно, роман вышел в 1957 году в Италии. Он был впервые опубликован на итальянском языке, а потом уже его копии на русском, уже в такой, скажем так, не отредактированной писателем версии, появились сначала в Голландии, потом в Великобритании, и уже по недавно опубликованному документам ЦРУ, Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов, они активно участвовали в публикации этого романа на русском языке, потому что его считали таким главным инструментом антикоммунистической пропаганды. Вот именно роман «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. Соответственно, в Советском Союзе его читали были ограничены.
Самоздат, наверное, да?
В том-то дело, что как такового самоздата даже не было. Но я думаю, что его прочитали некоторые писатели, вероятно, он как-то там распространялся, если не был уничтожен. И поэтому, когда в 1958 году официально объявляется, что Борис Пастернак получает Нобелевскую премию, а параллельно в этом же году, в этом же месяце Нобелевскую премию получили советские физики, их все поздравили, а его осудили. Что значит осудили в советское время? Была такая, ну, как мы сейчас называем, традиция. Вот как сейчас мы все публикуем письма в поддержку кого-то. Это инициативу мы хотим поддержать или еще что-то. Вот тогда, когда человек делал что-то не так или считал, что его там поступки или еще что-то, они не соответствуют идеологии или каким-то правилам, не знаю, общего проживания тогда, все должны были его осудить публично. То есть собиралось там собрание, съезд, я не знаю, что. Каждый должен выступить и сказать: вот, товарищ Петров, ты поступил неправильно, я тебя осуждаю. Угу. Потом принимать какое-то решение. И без этого вот публичного осуждения было нельзя дальше свою, там, не знаю, карьеру, не знаю, жизнь, что-то там строить. И вот поэтому, когда становится известно, что он получает эту премию, собирается Союз московских писателей на съезде, и там Сергей Смирнов первым начинает, и там каждый из писателей, кто-то сказал, что он там заболел, еще что-то сделал, выступает и говорит: вот мы осуждаем, что вот он получил Нобелевскую премию, антисоветский поступок. Не буду перечислять, много некрасивых слов было сказано в адрес Бориса Пастернака на том собрании. И уже спустя какое-то время, ну, спустя длительное время, да, когда уже он был признан, его сыну вручили эту Нобелевскую премию и так далее, внучка писатель Сергея Смирнова, Авдотья Смирнова, она, чтобы сделать такой, ну, как мы сейчас говорим, экскьюз, да, извиниться перед Борисом Пастернаком, перед его родственниками, она выкупила специально вот этот вот кусок земли и сделала там сквер Пастернак. Mm-hmm. Там стоят лавочки, там стоят скамейки, на которых он сидел, там были высажены деревья, которые росли в том поле или в лесу,
ну,
где он жил.
Крошечный,
да. Ну, такой, знаешь, символический жест. Mm-hmm. Да, естественно, там все уже потом помирились, простили друг друга.
Помирились они наконец-то?
Я думаю, я что люблю, уже помирились когда... родственники.
Ну да, родственники, ну,
да, дети, там, внуки и так далее. А вот, сами-то писатели, ну, они хорошо не могли помириться, потому что...
Да нет, ну и ладно, это дела давно минувших дней. Главное, чтобы хоть наши современники помирились.
Да,
нельзя,
да, да,
все время, понимаешь,
и ты первый день, ты видишь вот этот сквер, и потом тоже вот эта дорога тебя везет к дому Пастернака. В сам поселок он приехал в 36-м году. Сначала он жил в другом доме. Его жена жаловалась, что он слишком большой участок, темный. И в 1939 году, в 1900, они переехали вот в дом, который мы все знаем, адрес, куда все ходят, на улице Павленко. И там он написал роман «Доктор Живаго», который сделал его всемирно известным писателем. Там он умер. Как это случилось? Вот то, что мы с тобой сейчас рассказывали, в 1958 году, после вот этого осуждения, Нобелевской премии и так далее, он от нее отказался. Он написал письмо Никите Хрущеву, тогдашнему руководителю СССР. Так он написал: отказываюсь от премии и прошу не лишать меня советского гражданства из-за этого. Его исключили тогда из Союза писателей, но поскольку за него все очень многие просили, не наши писатели, а именно зарубежные. Да, зарубежные руководители других стран, писатели там известные, писали письма Хрущеву. Дальше сохранили, гонорары продолжали выплачивать, потому что он же был не только известным советским поэтом, писателем, но и переводчиком. Вот Гамлет Шекспира, которого мы все знаем и читаем.
Классический перевод, это его, да?
Это его перевод, mm-hmm. да. Мы его знаем на русском языке благодаря Борису Пастернаку. Или, например, Фауст Гёте. Он владел прекрасно иностранными языками, он за счет этого зарабатывал. Ну, кроме гонораров за стихи, потому что он в первую очередь как поэт же был известен, так и за прозу. Вот за «Доктор Живаго» он, соответственно, ничего не получил. Заступались за него, да, ему сохранили, и, кажется, вот все должно было бы наладиться. В феврале 1959 года уже, то есть через несколько месяцев, он написал стихотворение «Нобелевская премия». Чтобы понимать, что за стихотворение. Начинается оно так: «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди воля света, за мной шум погони, мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно, путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей, я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра». Такой короткий стих, который в феврале 59 года вышел в британской газете Daily Mail. После этого началась еще одна волна травли и ненависти к нему. Тут уже его вызывал к себе тогдашний генпрокурор страны. Угрожали статьей об измене родине. Неприятный был серьезный разговор. Жил он последний год очень бедно.
Лишили, уже... да, то есть его всех выплат, о которых ты рассказывала?
Лишили, да. Так, если вспомнить, умер он в конце мая 60-го года. Вот последний год был, наверное, самым тяжелым. И весной 60-го он жаловался близким, что у него стало колоть под лопаткой. Очень быстро он сгорел, был у него рак легких. мгновенно такой прогрессирующий, но вот считается у врачей, что такая вот быстрая смерть именно из-за нервных переживаний. Похоронен он там же вот на кладбище, мимо которого мы шли с тобой на станцию. Умирал он тяжело, опять же, записано все его последний вот месяц жизни, там говорил, что хочет жить, то уже скорее уйти, ну, то есть вот между жизнью и смертью, как говорится, он боролся. Было короткое объявление в газете о его смерти, но вот на похороны пришли по разным подсчетам от 2 до 4 тысяч человек, хотя никто нигде об этом
не сообщал.
Не сообщал, да. Ну, и многие до сих пор, вот кто, там, допустим, дочь Чуковского, Лидия Чуковского, вспоминала, что поселок Переделкино ассоциируется у нее именно с Борисом Пастернаком. Вот он здесь гуляет, вот он бежит по этой дороге на станцию. Вот здесь он там с утра, я увижу, как он пошел, искупался в речке, бежит обратно. А здесь он действительно накопал картошки. То есть у всех, кто там жил раньше и кто сейчас приезжает, место связано именно с именем писателя Бориса Пастернака. И плюс то, что он там написал свой роман «Доктор Живаго», так, знаешь, вдохновляет на творчество. Значит, действительно здесь есть какой-то вот такой воздух, да, в этом поселке, который тебе дает, там, не знаю, флюид или еще что, и ты можешь такое вот гениальное произведение создать. Я буквально в двух словах про «Доктора Живаго» скажу. Если вдруг ты его не прочитал...
Я нет.
Вот, можно посмотреть.
Но я и не осуждаю.
Да. Это, кстати, да, знаменитая фраза, которая сейчас, ну, или мем, да, того времени. Я не читал, но осуждаю.
Но это же, именно, я так понимаю, прошло, да?
Да, это именно Борис Пастернак, потому что, ну, действительно же, никто не мог тогда его роман прочитать в Советском Союзе. Но все равно же осуждали.
Но я так понимаю, что ты это прочитала.
Я прочитала, но если вдруг не дошли руки, чтобы прочитать, можно посмотреть очень красивый фильм голливудский 65-го года с Омаром Шарифом в главной роли. Красивый, прекрасный американский актер. Конечно, там сказка, все так, все снято в голливудских традициях, но вот один эпизод блестящий. Во-первых, очень красиво исполняется главную роль. Главный герой романа вместе со своей возлюбленной, они какое-то время живут в районе Урала, в такой заброшенной усадьбе. И вот они едут, зима такая показана, вот красивая зима.
Русская зима.
Русская зима. Они в таких мехах на лошади едут, хотя уже гражданская война и прочее. И ты видишь вот этот дом, усадьбу, но она, конечно, не как мы представляем себе деревянный домик с мезонином. Сказочный дом какой-нибудь «Снежной королеве», потому что он такой, как резной дворец из дерева выполненный, весь такой замерзший, покрытый сосульками. И вот они приезжают в этот сказочный дом, и ты, конечно, не веришь, что вокруг вот бушует война, люди голодают, а они вот живут вот в этой сказке буквально. И есть второе еще, вот если все-таки прочитать «Доктор Живаго», когда он в Живаго возвращается, едет на поезде из Урала в Москву, и вот он приезжает в поля, поезд там как-то останавливается, он выходит, и перед ним поле, которое лосится пшеницей, а вокруг тишина. Но ты видишь, как пшеница двигается, и слышишь ее, потому что она наполнена крысами. Она перезрелая, никто ее не собирает, потому что вокруг война идет. И в поле кишат крысы, которые пытаются съесть это зерно. И ты только слышишь звук вот их поедания, вот этого зерна, и вот эти вот колосья, которые двигаются от их движения. И вот этот шум, такая метафора, да, передающая настроение, не знаю, гражданской войны тех времен и настроение главного героя. Собственно, финал-то известен. Не принимает он там революцию, или как сейчас называют, Октябрьский переворот, и роман считается в чем-то автобиографическим, потому что считается, что Пастернак там подводит свой итог жизни и вспоминает всю свою биографию. Возможно, это вот кого-то подскажет для того, чтобы его прочитать все-таки.
Вдохновит на прочтение «Доктора Живаго», да?
Да. Что это останется не только программой старших классов. Вот можно и во взрослом возрасте его перечитать. Или посмотреть кино. Или поехать в Переделкино.
Одно другому не мешает вообще.
Да. Так вот прогулка короткая. На самом деле, 2-часовая прогулка, да, мы с тобой записались на экскурсию, и 2 часа не самым теплым днем погуляли по творческому
холодным,
поселку.
Я бы сказал, даже
по поселку, по дому творчества писателей Переделкино.
Ну, надо сказать, что, конечно, еще очень много зависит от человека, который проводит эту экскурсию, который умеет красиво, ярко, доступно рассказать о том, что там происходило, и нам-то повезло.
Павел Юрасов, если что, очень милый экскурсовод. Вот если повезет, можно к нему записаться на экскурсию. Там несколько экскурсоводов.
Мы не будем говорить, что другие хуже, мы не знаем, но...
Но мы попали к нему, да, в компанию.
И нам очень понравилось.
Тот, да, пример, как можно весело и задорно рассказать историю жизни целого поселка.
Да.
Не самую веселую причем.
Да-да, иногда весьма трагичную. Я должен сказать, почему еще мне так понравилась поездка в Переделкино. Кроме того, вот эта масса историй, о которых ты сейчас рассказал. Но кроме того, если поднять взор вверх, ты не понимаешь, где ты находишься. В 17 веке, когда эту землю передали боярам Леонтьевым в 18 веке или вот сейчас в 21-м. Я говорю, там такая тишина, а может быть, закроешь глаза после того, как поднимешь их к небу. Деревья-то те же, кроны те же, ничем не отличаются. И можешь представить, что где-то там пошел к ручью или к роднику сам Борис Пастернак. В общем, вдохновляет сама эта территория, весь этот лес, весь этот воздух, тишина на то, чтобы взять и помечтать, пофантазировать, а может быть, и вообще заняться творчеством.
Сосны там те же.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.